بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Продолжаем изучение книги Рияду Салихин. Следующий хадис от Абу Сулеймана, Халид ибн аль-Валид, который сказал: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أصياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. Хадис от Абу Сулеймана, Халид ибн аль-Валида, сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: в моей руке в день битвы при Мута сломалось 9 сабль, 9 мечей. И в руке остался у меня только один йеменский клинок. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Следующий хадис от Амра ибн аль-Аса о том, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Иза хакам аль-хакиму фаджтахат, сумма асаб, фалаху аджран, ва ин хакама ваджтахада фаахта фалаху аджр». Если аль-хаким принимает решение и совершает иджтихад, и оказывается правым, то он получает 2 награды. Если он выносит решение, совершает иджтихад и ошибается, то ему 1 награда. Хадис, который привели оба имама. Следующий хадис от Аиши ради Аллаху Та'аля Анха о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-хумма мин хейхи джаханнам, фабридуха бильма». Лихорадка является причиной или происходит вследствие расширения адского пламени, поэтому охлаждайте ее водой. Хадис, который привели оба имама. И следующий хадис также от нее, от Аиши ради Аллаху Та'аля Анха, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Ман мата ва алейхи саум, сама анху валийху». Если кто-то умер, и на нем остался долг в виде поста, то за него держат пост его близкий. Хадис, который привели оба имама. Говорит ан-Навави, рахималлаху Та'аля, здесь, после этого хадиса, что самое правильное – это разрешенность поста за умершего человека, на котором есть долг, на основании этого хадиса. И под аль-вали, то есть под близким, имеется в виду всякий близкий родственник человека, входит он в число наследников или не входит, говорит вам, но это не имеет значения, то есть близкий родственник. Так эти хадисы, которые привел имам ан-Навави, рахималлаху Та'аля, в конце этой своей замечательной, благословенной книги. Хадис первый от Халида ибн аль-Валида о том, что в его руке сломалось 9 мечей во время похода Мута. Похода Мута. Мута, мы знаем, что это местечко на юге Шама, да, там состоялось известное сражение между мусульманами и римлянами, византийцами. И в этом сражении погибли такие замечательные сподвижники, или стали шахидами, такие замечательные сподвижники, как Джафар ибн Аби Талиб, и Абдулла ибн Раваха, и Зейд, радиаллаху анхум. И пришлось столкнуться мусульманам здесь с большим войском римлян и выдерживать их натиск. И они долго держали упорно этот натиск, отважно, хорошо, потом отступили, вернулись в Медину. Оно сыграло свою важную роль, это сражение, этот поход. И говорит Халид ибн аль-Валид, описывая просто ожесточенность до этого сражения, говорит, что сломалось 9 мечей. Хорошо? То есть эти мечи огромные, мощные, крепкие, 9 из них сломалось во время похода, во время этой битвы Мута. И остался у него только один клинок, Сафиха Ямания, говорит он, то есть йеменский клинок. Халид ибн аль-Валид, мы знаем, что это один из самых храбрых людей в 3-м году хиджры, когда была притча при Ухуде, мы знаем, что пришли курайшиты к Медине, подошли, да, состоялась эта битва у горы Ухуд, которая недалеко от Медины находится. Халид ибн аль-Валид находился тогда в войске кого? В войске курайшитов, то есть в войске неверных, хорошо, в войске мушриков. И он, который сделал так, что обошел под его руководством, да, часть курайшитской армии, войска обошли Ухуд и ударили сподвижников с тыла. Хорошо, в тыл сподвижников и сразились со сподвижниками. И тогда тоже вместе с ним был кто? То есть среди неверных тоже был кто. Айкрима, Абу Джахль. А потом Аллах Субхану Атаре сделал так, что они стали мусульманами. Аллах Субхану Атаре подарил им ислам. И они стали из полководцев мусульман. Из полководцев мусульман. Конечно, в истории Хали ибн Валида доказательство всемогущества Аллаха Субхану Атаре, в руке которого все дела. Все в руках Аллаха Субхану Атаре. Он оставляет заблуждение, кого пожелает, и он направляет на прямой путь, кого пожелает. Сколько заблудших, о которых даже никто не мог подумать, что они станут мусульманами, что они станут верующими, а Аллах Субхану Тааля их направил на прямую стезю. И наоборот, сколько тех, кто, казалось бы, шли по прямой стезе, но потом сошли с нее по воле Аллаха Субхану Тааля, да пасет Аллах Субхану Тааля от этого. И достаточно вспомнить хадис Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху Тааля ан, о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна раджуля ямалю биамали ахлиль джанна, хатта ма якуну байна ва байна илля зира». Человек может совершать деяния обитателей рая, пока не останется между ним и раем расстояние локтя. «Фаясбику алейль китаб, фаямалю биамали ахлиль нар». Но потом случается предопределенное, и совершает он деяния обитателей ада и входит в ад. И наоборот, человек может совершать деяния обитателей ада и остается уже между ним и адом всего расстояния, локтя, совсем чуть-чуть, сбывается предопределенный Аллах Субхану ва Тааля, он совершает деяния обитателей рая и входит в рай. То есть осталось уже до смерти человека, то есть сказано между ним и раем, или между ним и адом, имеется в виду что? То есть до смерти, до аджаль, до наступления смертного часа остается совсем немного. Пророк Саусам говорит, локоть, совсем чуть-чуть. Хорошо. И вот случается то, что предупредил Аллах Субхану Тааля, и человек, который совершал деяния обитателей ада, входит в рай. Поэтому мы должны просить Аллах Субхану Тааля все время стойкости, саббат, стойкости на прямом пути. И поэтому не случайно в Фатихе, в каждом ракате мы говорим «Яди нас сирата аль-мустаким», «Веди нас по прямому пути», потому что это самая важная дуа. Важнее мольбы нет, потому что в этой мольбе, в ответе на нее Аллахом, наше счастье в этом мире, а самое главное в вечном мире. И поэтому это первая дуа вообще в Коране. То есть до этого нет в Коране дуа, мольбы. А второй хадис Амра ибн аль-Аса о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иза хакам аль-хаким фаджтахад фааса фалаху аджран, ва ин ахтаа фалаху аджр». Если аль-хаким совершает иджтихад и оказывается правым, то ему две награды, если ошибется, то одна награда. Кто имеется в виду здесь под словом аль-хаким? Под аль-хаким имеется в виду судья, что тот, кто судит, тот, кто принимает какое-то решение. Сюда же можно отнести и муфтия тоже. Муфти, то есть тот, кто дает фетву, какое-то религиозное решение выносит по какому-то вопросу. Так вот, если человек, который имеет знания и имеет право выносить решение, хорошо, то есть человек, который компетентен в религиозных вопросах, изучает Куран и Сунну, изучает высказывания предшественников, для того, чтобы вынести правильное решение по какому-то вопросу, ища истины, искренне и усердно делая это называется иджтихад. Хорошо, и потом выясняется для него, что вот истина в этом, и дает фетву, или выносит решение судебное на основании вот этого решения. Он искренне искал истину в Куране, Сунне, хорошо, и вынес решение, то тогда в любом случае ему благо уготовано. Если его решение оказалось правильным, то он получит две награды. Две награды за что? За свое усердие, иджтихад, и за свое правильное решение. Если же он ошибся, то получит одну награду за свой иджтихад. А ошибка будет прощена ему. То есть Аллах Субхану ва Тааля, он не губит награды людей, которые совершают благое. Это указывает на то, что если человек ищет истину искренне, отказывается от своих пристрастий, от того, что ему нравится, к чему его тянет его нафс. Каждого человека к чему-то тянет его нафс. Люди устроены по-разному. У всех есть какие-то желания. Кому что выгодно, кому что интересно. Так вот, если человек откажется от этого, и объективно, ради Аллаха Субхану Тааля, будет искать истину, то Аллах Субхану Тааля даст ему награду. И если он окажется правым, сказано две награды. Первая награда за что? За то, что решение оказалось соответствующим истине, а вторая за его усердие. Если ошибется, то тогда одна награда за его усердие, за его поиск, за его старание. Но это не значит, еще раз говорю, что вопросы, связанные с фетвами, с вынесениями судебных решений, шариатских, что это может делать каждый. То есть каждый, у кого нет компетенции в этом вопросе, может взять и начинать перелистывать Куран, Сунну, хорошо, и выносить решение. Нет. Здесь речь идет, конечно, о людях, которые имеют на это право. Но в любом случае можем сделать вывод, что человек искренне, если он ищет истину ради Аллаха Субхану ва Тааля, то ему доля, да, иншаллаху тааля, от того, что здесь сказано. А третий хадис, хадис Аиши, радиаллаху тааля анха, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что если человек умрет, а на нем будет долг в виде поста, то за него постится его близкий. То есть, если человек умер, а у него долг, пост, тогда может за него поститься его близкий. Пост какой имеется в виду? Может быть, это пост из-за обета, который он дал. То есть, назар. Человек дает обет, например, я даю обет ради Аллаха поститься, например, 2 дня или 3 дня, хорошо. Если он умер и не выполнил этот обет, тогда может за него выполнить этот обет, пропаститься кто? Соблюдает саям, сом, кто? Его близкий. Или, может быть, это какой-то пост, который вообще обязательный для человека. По хукму, по установлению шариата обязательный. Например, пост месяца Рамадан. Например, если так получилось, что человек не постился в какие-то дни Рамадана. Например, он был в пути. Потом закончился Рамадан, и человек как-то, он, зная, что еще до следующего Рамадана можно держать пропущенные дни, хорошо, поста, он как-то так не спешил возместить эти дни, которые он не держал, зная, что разрешено. Кабда до следующего Шабана, до конца Шабана, да, там, кроме запрещенных дней, что можно восполнить эти дни поста. Конечно, лучше, чем быстрее человек это сделает, тем лучше. Хорошо? Но греха на нем нет. Хорошо? Но лучше, если он сделает раньше. Но и так получилось, что он умер. Хорошо? Где-то в начале Шабана, предположим, он умер. До наступления следующего Рамадана, так и не продержав те дни поста, которые он пропустил. Вот тогда его близкий, кто-то говорит из ученых, его наследник. Имам ан-Науи, мы говорили, да, его мнение здесь, он упомянул, что не обязательно этот человек входит в число наследников. Главное, чтобы это был его близкий, родственник. Он постится за него. Может поститься за него. Хорошо? Или это мать его, или это отец его, или это сын его, или это дочь его, или это жена его, или это муж ее, если это женщина. Хорошо? Обязательно поститься или не обязательно поститься родственнику за его умершего родственника, если на нем есть долг обязательного поста? Обязательно или нет? Ваджиб или нет? Нет, не ваджиб. Не ваджиб. Мустахаб. Желательно. Если не поститься, тогда он может не поститься, но он вместо этого что делает? Кормит бедняков. Хорошо? То есть за каждый день он ему следует накормить бедняка. Точно так же, если, например, человек, на нем была обязанность кафара. Кафара, то есть искупление, да, какого-то греха. И он умер до того, как искупил этот свой грех. Имея возможность, в принципе, его искупить, но как-то он тянул, и осталось на нем искупление этого греха. Например, он поклялся, и что? 3 дня он должен был поститься. Он не мог накормить бедняков или одеть их. Должен был пропаститься 3 дня, хорошо? Умер до того, как сделал это, тогда его близкий родственник может пропаститься за него. Точно так же, если он, мы сказали, дал обет, да, и умер, не выполнив его, то тоже его близкий родственник постится за него. Если он этого не сделает, то тогда кормит за каждый день бедняка. Хорошо. Можно сказать, упростив, то есть где-то полса, 1,5 килограмма, хорошо, около того, какого-то продукта, типа риса, какой-то крупы там и так далее. Хорошо. Хадис Аиша 4 о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, лихорадка – это следствие расширения гиены. Да? остужайте ее, лихорадку, тушите ее водой. Лихорадка, мы знаем, что это такое состояние болезненное, постигающее человека, когда поднимается температура очень сильно. И говорит пророк, алейхиссалам, это минфейхи джаханнам. То есть это связано с расширением адского пламени. Так сказал пророк, алейхиссалам. Но как, кто-то скажет, как адское пламя влияет на человека, как оно доходит до человека, к телу человека? Аллах Субхану Та'аля знает. Эти вопросы знает Аллах Субхану Та'аля. Мы не знаем. «Вама утиту мин аль-ильми илля калиля», говорит Аллах Субхану Та'аля. «Дано вам и знания лишь немного». То, что знает человек, он думает, что он знает много. На самом деле он знает совсем немного. Поэтому мы говорим, как сказал пророк, алейхиссалам, что лихорадка мин фейхи джаханнам, от расширения ада, остужайте ее лихорадку водой. То есть, если полить на больного воду, хорошо, которая остудит эту лихорадку, это из причин исцеления, по соизволению Аллаха Субхану Та'аля, больного, у которого лихорадка. Действительно, мы знаем, что современная медицина, она тоже свидетельствует об этом, подтверждает это. Хорошо. Это одно из лекарств, которые рекомендуются, или методов лечения, которые рекомендуются сегодня при лихорадке. То есть, если раньше говорили закутаться как следует там, человеку, да, то сейчас наоборот. Если у человека лихорадка, высокая температура, то советуют что? Да, советуют наоборот раскрыть его и советуют его помазать там, каким-то раствором уксуса, хорошо. То есть, или водичкой его хорошо омыть. Это способствует снижению температуры. Если вода прохладная, ну, конечно, не так, чтобы навредить человеку. Если вода прохладная, то это хорошо, и по соизволению Аллаха Субхану Та'аля уйдет лихорадка. Следующий хадис от Ауфа ибн Малика, но Туфейля, о том, что однажды Аиша ради Аллаху Та'аля Анха рассказали о том, что Абдулла ибн Зубейр сказал по поводу торговых сделок и тех милостыней и подарков, которые дарит Аиша ради Аллаху Та'аля Анха, сказал по поводу этого, клянусь Аллахом, либо Аиша перестанет делать это, либо я наложу запрет на ее действия. То есть запрещу ей, не дам ей распоряжаться ее имуществом. Она сказала, ахуа каля газа, когда ей рассказали об этом. Он сказал, так, сказала она. Ей сказали, да. Она тогда сказала, ахуа лилляхи алейя назар, ан ла укаллима ибн аз-Зубейр абада. Тогда сказала она, ради Аллаха на мне обет, я не буду разговаривать с ибн Зубейром никогда. И сказано потом, что ибн Зубейр, когда уже прошло довольно много времени, то есть затянулся, да, срок хаджра, то есть обета Айши, да, игнорирования Айши ради Аллаху Та'аля анха, ибн Зубейра, что она не разговаривала с ним, он обратился к ней, чтобы она прекратила, да, свой обет. Она сказала, то есть попросила людей, чтобы они попросили Айшу ради Аллаху Та'аля анха, как бы таких ходатаев, да. Она сказала, нет, клянусь Аллахом, ля валлах, ля ушафафи, абада, нет, я никогда не приму ходатайство за него. Хорошо. Уля таханасу иля назри, я не нарушу своего обета, я не хочу быть как бы нарушительницей своего обета. Я дала обет ради Аллаха, поэтому я не буду нарушать его. Когда прошел длительный срок, то есть прошло время, то тогда Абдулла ибн Зубейр поговорил с Мисваром ибн Махрама и Абдурахманом ибн Асвад ибн Абду Ягус, с этими двумя людьми, и сказал им, что я заклинаю вас Аллахом, сделайте так, чтобы я вошел к Айше, ради Аллаху Та'аля. Потому что нужно ей сказать, что ей не разрешается давать такой обет, чтобы рвать со мной связь. И тогда Мисвар и Абдурахман, они пришли вместе с ним, с Абдулла ибн Зубейром, пришли к дому Айши, попросили разрешения войти. Сказали, «Саляму алейки ва рахматуллахи ва баракатуху, ана дхуль, саляму алейки ва рахматуллахи ва баракатуху, мир тебе, и милость Аллаха и благословение Его. Можем ли мы войти?» Айша сказала, «Удхулю, входите». Они сказали, «Куллюна, все мы можем войти». Она сказала, на, мудхулю куллюкум, да, да, конечно, все входите. она не знала, что вместе с ними Ибн Зубейр. Когда они вошли, то Абдулла ибн Зубейр тоже с ними вошел и прошел за занавеску, за аль-хиджаб. И обнял Айшу, радиаллаху тааля анха, и стал заклинать ее и плакать. И тогда аль-Миссур Абдурахман тоже стали заклинать Айшу, чтобы она начала разговаривать с Зубейром, чтобы она приняла от него извинения. Стали говорить, пророк алейхиссату сам запретил, ты знаешь это, вот так вот не разговаривать или прерывать отношения, и нельзя мусульманину рвать отношения с его братом, мусульманином, больше, чем на 3 дня или на 3 ночи, здесь сказано. И когда они вот так долго упрашивали Айшу, напоминали ей, напоминали о грехе, то тогда она тоже начала им напоминать и начала плакать и говорить, ну я же дала обет, а обет это очень серьезно, обеты это не просто так, обет это серьезно. Они продолжали уговаривать ее, напоминать ей, пока она не заговорила с Абдулла ибн Зубейр. Заговорила с ним, и потом во искупление своего обета отпустила на волю, дала свободу 40 рабам, 40 невольникам. То есть это не ее рабы были, возможно, хорошо. То есть купить и потом дать свободу. И она все время вспоминала об этом своем обете после этого и плакала так, что от слез ее становилось мокрым, ее покрывало. Это вот хадис, который приводится у имама аль-Бухари, рахималлаху та'аля. Итак, мать правоверных, Айша, ради Аллаху та'аля анха, она лучшая из жен пророка, алейхиссалату вассалям. После смерти пророка, алейхиссалату вассалям, мы знаем, что он умер на руках у Айши, ради Аллаху та'аля анха. И, конечно, мы знаем ее достоинство, ее высочайший уровень в знании, в поклонении, в мнении, дальновидности, хорошо, мудрости ее, понимании ее религии. Айша, радиаллаху тааля анха, была тем, кем она была. Абдулла ибн Зубейр, он был ее племянником. Он был сыном Зубейра, это был его отец, а матерью его была кто? Асма бинт Абу Бакр. То есть Асма, дочь Абу Бакра. То есть сестра Айша, радиаллаху тааля анха. И вот он услышал Абдулла ибн Зубейр, что Айша, то есть его тетя, что тетя по матери, что она очень много дарит и дает милостыню, раздает, и жертвует ради Аллаха субхану тааля своего имущества очень много. Ему показалось, что слишком много. Что слишком много она выдает милостыни, слишком много она дарит людям, слишком много она жертвует из своего имущества. И тогда он сказал, или она остановится, или я тогда сделаю хаджар, то есть запрещу ей, наложу запрет на то, что, на распоряжение ею своим имуществом, потому что она так все растратит. Хорошо? Конечно, эти слова по отношению к матери правоверных Айши, радиаллаху тааля анха, это очень серьезные слова. Очень серьезные слова, потому что, во-первых, она тетя Абдулла ибн Зубейра. Во-вторых, это не просто женщина. Айша – это мать правоверных. Это обладательница великого знания, сдержанности, выдержки, понимания, мудрости, правильности мнения. Поэтому, конечно, не следовало такие слова говорить по поводу Айши, радиаллаху тааля анха. Потому что такое хаджар? Хаджар – это значит запретить ей самостоятельные действия, самостоятельное распоряжение имуществом, траты, милостыни, да, пожертвования из своего имущества. Когда она об этом услышала, когда ей рассказали об этом, а кто рассказал ей? Рассказали сплетники. Рассказали сплетники, те, которые ходят между людьми и портят отношения между людьми, которые занимаются этим грехом, который называется намима. Намима, то есть услышал тут, понес туда. Там подслушал, туда унес. Или просто услышал, да, был при разговоре, пошел там это сообщил. Это намима называется, это из великих грехов. Аллах субхану тааля предостерег от человека, который занимается этим в Коране, даже если он клянется тебе, говоря что-то. «Валя тутая кулля халляфин махин». Не подчиняйся, то есть предостережение от Аллаха субхану тааля, каждому, который много клянется, он презренный. «Хаммази машаим бинамим», сказано. который издевающийся маща им бинамим. То есть он ходит и распространяет что? Сплетни. Передает разговоры. Мы знаем, что однажды пророк, алейхиссалям, проходил мимо двух могил в Медине. Это были могилы мусульман, двух мусульман. И он сказал, тогда вот эти два человека мучаются в этих могилах сейчас. И мучаются не из-за большого, то есть не из-за большого греха. Что значит не из-за большого греха? То есть грех был небольшой? Нет. Сейчас скажем, почему он так сказал. И он сказал, первый из них не оберегался, не остерегался мочи. То есть, когда он справлял нужду, недостаточно хорошо подмывался, хорошо, или когда он справлял нужду, брызгала моча на одежду и так далее, это его не заботило особо. То есть был небрежен в этом отношении, за это он мучается в могиле. А второй, сказано, Каанаимша Бенамима, ходил и распространял сплетни, передавал разговоры, занимался вот этим грехом, намима. А слава пророка, алейхиссалям, мучается не из-за большого, что это значит? Не из-за большого, то есть... Ибо они видели это небольшим, когда они делали это. Что-то для них это казалось не таким страшным, это казалось им. А может быть небольшое, пророк Сусам имеет в виду, небольшое значение, что его легко сделать. Не так трудно это сделать. Хорошо? То есть для человека это легко сделать, но это велико у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это страшно у Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, пророк Сусам сказал, что один из тех, кто мучается в могиле, это кто? Тот, кто ходил и распространял вот так вот между людьми разговоры и намима, приходит к людям и говорит, вот такой-то, такой-то, сказал то-то, то-то, хорошо, вот про тебя сказал это и так далее. Для чего? Чтобы расколоть людей, чтобы вызвать между ними конфликт. Поэтому это из великих грехов, и за это человек наказывается в могиле. И сказано, не войдет в рай намам, не войдет в рай вот такой человек, который... ходит постоянно и занимается вот этим, передачей разговоров людей друг от друга. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля от этого. Как бы то ни было, это дошло до Аиши, радиаллаху тааля анха, и она дала обет. Назар сказала, ради Аллаха я не буду разговаривать с ним никогда. Почему? Потому что, конечно, это показалось ей очень, что? Обидным. От племянника услышать такое... Поэтому она дала такой обет. И, конечно, мы знаем, что если тетя, а это не просто тетя, это мать правоверная, дала такой обет, не разговаривать с племянником, для племянника это пришлось очень тяжело. И он попытался всеми способами заслужить ее расположение. Но она была упорна здесь. Почему? Почему была упорна? Потому что она считала, что она дала обет. Что обет это серьезно, что это не шутка. Хорошо. И тогда он попросил, как мы уже прочли в хадисе, двух людей прийти к Аиши радиаллаху тааля анха, чтобы они выступили ходатаями за нее. И они сделали это. И они поступили как? Прибегнули к такой хитрости. Прибегнули к такой хитрости, хиля. Но можно сказать, что это хитрость запрещенная. Нет, в данном случае это хорошая хитрость. Это хорошая хитрость, хороший прием был. Почему? Потому что это привело к тому, что угодно Аллаху Субхану Тааля, к хорошему результату, а это примирение между людьми. Слово неправды ради примирения между людьми, даже если человек говорит это языком, хорошо, это можно. Тем более тогда в виде действий использовать такой прием. Они попросили Аиши радиаллаху тааля анха разрешения войти, поприветствовали ее сначала, сказали «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Это вообще сунна, если человек просит разрешения войти куда-то в дом, к мусульманину, то стучишь в дверь, хорошо, а потом говоришь «Ассаляму алейкум». И они попросили у нее разрешения войти, спросили, можно мы войдем, она сказала «да». Они сказали «все», она сказала «да, все». Она же не знала, что Абдулла ибн Зубейр тоже с ними. Хорошо. Она не сказала, а с вами Абдулла ибн Зубейр есть или нет. Я не спрашивала подробностей. Поэтому их слова это не был обман. Да, это просто было что? Что-то подобное хитрости, ну, всем, всем войти, да, всем. Хорошо. И вошел Абдурахман ибн Зубейр тоже вместе с ними. Сказал «Удхулю куллюкум», все входите. Они вошли, а она была за хиджабом. Хиджаб, хиджаб матерей правоверных это не тот хиджаб, которым нам сейчас известен. Хорошо. под хиджабом матерей правоверных имелось в виду особый хиджаб, имелось в виду занавеска, за которой они находились. Люди их не видели, когда разговаривали с ними. То есть это не тот хиджаб, который носят женщины. Хиджаб для женщин, для всех это что? Покрытие всего тела. При условии хиджаба, который мы знаем, чтобы это была просторная, да, одежда, то есть не облегала ее тело, чтобы не была просвечивающей, не видно было сквозь нее тело, чтобы не была украшением сама по себе, чтобы не была похожа на одежду неверных, чтобы не была похожа на одежду мужчин. Что может быть открыто? Здесь есть разногласия среди уляма. Часть уляма говорит, лицо и кисти рук могут быть открыты. Часть уляма говорит, вся женщина должна быть закрыта. Даже лицо и кисти рук. Хорошо. Но те, кто говорит, что лицо может быть открыто, говорят, что желательно все равно закрывать лицо. Хорошо, но говорят, что не обязательно. Как бы то ни было, это хиджаб для женщин обычно. Для матерей правоверных, мы сказали, был другой хиджаб. То есть это перегородка, это завеса, которая отделяла их от людей при общении. Когда они вошли вот в дом, Абдулла ибн Зубейр тоже вошел, и он что сделал? Вошел сразу туда за хиджаб. Почему он туда вошел? Потому что он был ее махрам, потому что он был ее племянник. Хорошо. И он побежал к ней, бросился к ней, стал целовать ее, обнимать, стал плакать, заклинать Аллах Субхана ва Тааля, стал предостерегать ее от разрыва родственной связи, разъяснять ей, что нельзя, такой обет, все равно нельзя его соблюдать. Она сказала, это обет, обет это очень серьезно. Потом эти два человека тоже подключились к тому, что стали убеждать ее отказаться от выполнения этого обета. Начали напоминать ей про хадис пророка, алейхиссалату вассалям, какой, что нельзя верующему рвать отношения с его братом больше, чем на 3 дня. И так они продолжают делать, пока она не убедилась. Пока она не изменила свое решение, и она плакала, хорошо, говорила о своем обете, и она начала разговаривать с Абдуллой ибн Зубейр. Но, конечно, все равно этот ее вопрос, и то, что она нарушила обет, продолжала ее мучить все время. Всякий раз, когда она вспоминала про это, она плакала. Потому что, конечно, обеты, которые даются ради Аллаха Субхану ва Тааля, это непросто, это серьезно, хорошо. И вообще, так должен поступать каждый человек, который боится Аллаха Субхану ва Тааля. Вообще, человек, чем больше знает об Аллах Субхану ва Тааля, тем больше боится Аллаха Субхану ва Тааля. И она всякий раз, когда вспоминала об этом своем обете, как она его дала и так далее, она все время плакала. Но это еще она после того плакала, как отпустила 40 рабов. Ради искупления этого обета, ради Аллаха Субхану ва Тааля. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля, раб по-арабски называется ракаба. И ракаба шея. Хорошо. И вот она освободила этих ракаба, чтобы освободить свою шею от адского огня. Здесь, конечно, доказательство в этом хадисе на силу веры, на огромную веру матерей правоверных, на их стремление к совершению благого, к тому, чтобы освободиться и уберечься, и спастись от адского огня, от наказания. Какие выводы из этого хадиса мы сделаем? Человеку, во-первых, запрещается рвать отношения со своим братом-мусульманином больше, чем на 3 дня. Особенно, если это родственник. Если человек дал клятву даже, он должен нарушить свою клятву, потом искупить ее. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, кто поклялся, а потом видел, что благо в другом, то пусть искупит свою клятву и сделает то, что лучше, то есть то, в чем благо. Аллах Субхану ва Тааля прощающий, Он милостивый. По отношению вот к такой ситуации, если человек дал клятву, потом искупил ее и сделал то, что лучше, Аллах Субхану ва Тааля милостивый, милосердный. Так приказал сделать пророк, алейхиссалату вассалям. Другой вывод из этого хадиса, как хорошо мирить людей. Мирить людей это очень важно. Аллах Субхану ва Тааля хвалит за это. Это из лучших деяний, посредством которых может человек приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. «Ля хайра фи кесири мин наджвахум» – «Нет блага во многих из их бесед», говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Илля ман амара би садака ва маруф ау исляхи бейна нас» – кроме тех, которые приказывают в разговорах своих друг с другом давать садака, совершать благое или мирить людей. «Ва ман яфаль залика бтига амардати ля фасуху нутиаджран азима» – «Кто делает это ради Аллаха, ради довольства Аллаха, то дадим мы ему великую награду. То есть за вот это в том числе, да, за примирение людей, за это великая награда от Аллаха Субхану ва Тааля. Другой из этого хадиса, что можно использовать вот такие вот хитрости, при условии, что они ведут к чему-то запрещенному. Потому что Айша радиаллаху та'аля анха, здесь вот эти два человека в отношении ее, в отношении введения в дом ее, вхождения в дом Абу Зубейр, применили эту хитрость. И, конечно, мы видим из этого хадиса, какие были сердца у сподвижников. Какие это были мягкие, богобоязненные сердца. Как они страшились Аллаха Субхану ва Та'аля. Чем жестче сердце человека, тем он дальше от того, чтобы плакать. Из-за страха перед Аллахом Субхану ва Та'аля. Хорошо. И мы видим, что сегодня, чем дальше люди от времен пророчества, чем они ближе туда, к судному дню, мы видим, как уменьшается у людей богобоязненность, уменьшается у людей смирение, меньше плачут они, меньше стоят, выстаивая ночные намазы. Когда люди были ближе к ахира, то есть больше думали об ахира, тогда они, у них было больше смирения, тогда они больше плакали, тогда они больше молились по ночам, обращались к Аллаху Субхану Тааля, больше давали садака, больше совершали благо. Но когда сердца становятся жесткими, то тогда увещевания, которые слышит человек, проходят мимо него. И, как говорят, мимо его ушей. Или как будто вот воду льешь на гладкий камень, на гладкую скалу. Как она стекает и все уходит. Вот и сейчас тоже человек слышит увещевания Курана, Сунны, слышит хутбы, слушает лекции, слушает полезную увещевание, но не получает пользу, субханаллах. Просим Аллах, субхану тааля, спасения от такого состояния. Это что касается нашего сегодняшнего урока. Вассалаллаху саллям аля Мухаммад, ва аля алихи саби аджмаин, ва альхамдулиллахи раббиль алямин, ва джазакумуллах.